Здравствуйте все, мы читаем сегодня главу Эмор из книги Зоар. Перед тем, как мы начнем читать, мы расскажем немножко о важных высказываниях, которые говорят об этой главе. Сказано в начале: «Сказал Бог Моше, скажи Аарону, следующий никто из потомства твоего во все поколения, тот, у кого будет увечен, не должен совершать хлебного приношения всесильному своему». Эта глава начинается с указаний, связанных с коинами, какого соблюдения законов чистоты они обязаны придерживаться, как, например, законы, подробно говорящие, каких женщин нельзя брать в жены, в каких можно, особые суды, связанные с дочерьми великого коина, запрещение коинам приближаться к кладбищам, которые действуют до сего дня настолько, что коин, у которого есть увечья на теле, не пригоден для служения в храме, о передаче еды из жертв посвящения народцам, законы о дочери коина, вышедшей замуж за Израилита. В общем, все законы, связанные с Куаним. В заключение этой части главы приводятся дополнительные законы, связанные с жертвоприношениями обета и благодарения. Затем в продолжение этого возникают такие вещи, связанные с праздниками Израиля: Шаббат, Песах, Шавуот, Рош ха-Шана, начало года, Йом-Кипур, Суккот и так далее. И в заключение этой главы приведен рассказ об одном израильтяне, не проклинавшем Творца, и Творец наказывает Муше о побиении того камнями. Вслед за этим приводится закон о запрете убийства. А вслед за этим указывается, какое наказание понесет убивший животное, а также нанесший увечья другому человеку. А в конце Творец сообщает Муше о заповеди запрещения проклинания Творца в среде сынов Израиля. Все это находится в главе Эмор. Давайте почитаем отрывки из книги Зоар, связанными с этой темой.
Но прежде нам нужно понять, что каждая глава Торы, она по-разному, но говорит об одном. В общем, создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему. Творец создал желание получать. Для того, чтобы это желание получать было независимым, он дал ему силу быть против Творца, дал ему желание получать, направленное для себя, направленное на себя. Это наш эгоизм, это наше злое начало. А эгоизм — это как раз не потому, что это относительно нас самих, каждый относительно себя, например, ленив или сладострастен. Но этот эгоизм выражается как раз в связи с остальными, ненависть к ближнему, которая раскрывается нам в нашем отношении к Творцу, и это то, чего требует Тора — исправить отношения друг к другу. Если мы придем к действию, к намерению отдачи, в конечном счете, или на первом этапе «не делай ближнему своему то, что ненавистно тебе», а на следующем этапе это «возлюби ближнего своего, как самого себя», то мы после этого придем от любви к ближнему к любви Творца. От любви к ближнему к любви к Творцу. Я прихожу в подобие свойств с Творцом, и в этом я почувствую цель творения. Творить, наслаждать творение. В этой главе нам объясняется, в каких формах мы можем изменять себя для того, чтобы приблизить себя к исправленному состоянию. Все это очень высокие ступени чистоты, исправления. И поэтому об этом мы можем учить, какие формы желание получать неприемлемы, в каких формах мы не способны вообще приблизиться к духовному, а в каких формах, может быть, да, или потом, постепенно. Прежде всего, коину нельзя принимать женщин просто так, потому что желание получать, которое находится возле намерения отдачи, называется женщина. Какие женщины, то есть какие виды желания получать, с какими из них мы можем работать для того, чтобы продвигаться к духовной ступени? Нельзя коину жениться на разведенной, нельзя дочери Коэна выходить замуж и так далее. Она должна быть девственной, как мы учим. Малхут каждый день становится девственной. Каждый день человек должен быть со своим Царствием Небесным, с Малхут, с новым желанием, чтобы они были для тебя новыми. Мы должны каждый день пробуждаться, в каждую минуту на самом деле, в каждый момент желание должно обновляться. Коэну нельзя заходить на кладбище, то есть как знак того, что там находятся уже те желания, от которых человек отказывается, относительно которых он определил, что это желание получать ради себя, оно в моих глазах как мертвое, поэтому к нему нельзя снова обращаться, как жена Лота. Это вещи, направленные против духовного продвижения, поэтому это свойство Коэна, всегда направленное на исправление, не может обращаться к таким желаниям, которые либо разведенное, либо умершее желание, или имеющее какой-либо изъян. Сам Коэн, если в нем есть какое-то увечье или изъян, что такое желание получается изъяном? Изъян — это ради себя. Значит, ему таким образом нельзя заниматься священнослужением и так далее. Различные ограничения, которые в конечном счете, как мы понимаем, все эти виды ограничений говорят о тех или иных изъянах в нашем желании получать, в котором присутствует хоть что-то от желания получать ради себя, а не ради отдачи. И Тора таким образом показывает нам, какие исправления должен пройти человек для того, чтобы прийти к действию отдачи. И то, что потом говорится в продолжении этой главы о праздниках, Суккот, Песах, Йом-Кипур, Судный день, это все продолжение работы, в которой, если человек исправляет себя, то он приходит даже к таким позициям. А также уровень Исраэль, который приходит к тому, чтобы проклясть Творца. У нас есть Коэн и Исраэль, правая, левая и средняя линия. Мы знаем, что есть обратное соотношение между святами и келим. Мы знаем, что Коэн — это самая высокая ступень, это богослужение в храме. Но Исраэль поддерживает Яшаркель, направленный на Творца. Средняя линия выстраивает все и приносит свой авиют на исправление. Поэтому работа делается только в трех линиях, только с помощью всех этих форм, которые присутствуют в душе, и правая линия, и левая, между которыми мы выстраиваем линию среднюю. Также этот великий запрет проклинать Творца. Что это значит, что Творец это оскорбляет Творца? Да вовсе нет. Что мы как простые люди с улицы говорим о таких вещах? Нет, речь идет только о том, что мы должны исправить и как. Наше исправление полностью может быть выяснено и проверяться только в связи, только в связи между нами. Если я говорю, что я выбираю какие-то желания, чтобы с ними продвигаться, что я выбираю, как обращаться не к тому желанию, которое называется мертвым, не к тому желанию, которое называется разведенная женщина, не к тому желанию, которое выражается в изъяне в каком-то теле. Относительно чего идет речь? Относительно общества, относительно свойства любви к ближнему, возлюби ближнего как своего себя. Там я могу быть уверен, что я выясняю мое желание правильно, и там я выстраиваю его из того места, где исправленное желание и все, что называется Коэн, это тот, кто исправляет свое желание. Я уже нахожусь там, где я могу служить Творцу, священнослужением заниматься в храме. Это я выстраиваю связь между собой и своими товарищами. И таким образом мы строим Малхут, Шхину, где мы приносим жертвоприношения. То есть то желание получать, с которым мы хотим приблизиться к Творцу, А сблизиться между собой — это значит сблизиться с Творцом. Мы исправляем то самое кли, которое Творец разбил, специально для того, чтобы мы собрали его заново, с помощью этого света, с помощью этой силы, молитв, когда мы просим его об этом, и он делает это между нами. Тот, кто делает мир на небесах, сделает мир между нами. И эта глава занимается этим, как и вся Тора, говорит только об исправлениях. Исправление — желание получать, чтобы обратить его на отдачу на всех уровнях и во всех проявлениях, на всех этапах. Это то, что мы должны исправить, и как мы учим, все наше желание получать включает в себя 613 желаний, поэтому исправление каждого из этих желаний на отдачу называется выполнение заповеди. И в общей сложности с помощью света, возвращающего к источнику, которым является Тора, мы должны выполнить 613 заповедей, то есть 613 исправлений в нашем желании. И тогда мы придем к тому же уровню святости, о которой идет речь относительно первосвященника, великого коэна. Поэтому каждый должен работать с этим в соответствии с корнем своей души, прийти к этому уровню коэна гадоль. Это самое высокое состояние любой души, в соответствии с временами, чтобы это было как Йом-Кипурим, а в соответствии с местом это святая святых, кодыш акудашим. И мы, в соответствии со всеми внутренними условиями нашей души, мир, год, душа, приходим к нашему окончательному исправлению. Поэтому это очень особая глава. Эмор, значит, скажи себе, с всем своим желанием, всем своим свойством, чем ты можешь продвигаться. Это то, о чем говорит недельная глава. Я не знаю, уже... Да.
Сейчас мы почитаем. Давайте первый читать. Отрывок.
Я просто боюсь, если я начну отвечать на вопросы, то мы не успеем. У нас всего-то час.
У нас будет время для вопросов тоже. Первый отрывок, который мы читаем, говорит о том, как Исраэль, в основном коаним, должны освящать себя. Первый отрывок из книги Зор. «И сказал Творец Моше, не осквернится душа прикосновением к умершим из народа его. Сказано, мужчина или женщина, если окажется среди них вызывающий мертвых или знахарь, смерти будут преданы. Ближайший к ним родственник, почему это надо сказать коэну, так как он предупредил Израиль, чтобы осветили себя во всем, предостерег также и коэнов, чтобы осветили себя, а также левитов. Как сказано, скажи коэнам, а левитам сказано, а левитам говори следующее, для того, чтобы все были святыми и чистыми праведниками».
Есть разница между исправлениями Коэн, Леви, Исраэль. Конечно же, у левитов другая роль. И вообще роль, как мы таковую понимаем, знаем по тем временам, когда Исраэль были в святости, левиты занимались обучением, служением в храме. Это было иначе, нежели чем у коэнов. Эти уровни, которые в каждом из нас присутствуют, в каждой душе, каждая душа включает в себя всю структуру, всю действительность, поэтому в нас всех есть та часть Коэна, Левита и Исраэль. Это те уровни желания получать, которые мы можем продвигать таким образом и исправлять. Кроме 613 желаний, Рамах и Шаса, 248 и 288, каждое желание, каждый уровень желания делится на Коэн, Левит и Исраэль. Это каждый раз такая многоэтажная работа. Пожалуйста.
Второй отрывок. Человек, у которого будет увечье, говорит о том, что коэн, у которого есть увечье, не может служить святости.
Это в том, что мы читали до этого, тоже было так.
Пункт 41. Никто из потомства твоего во все поколения, у которого будет увечье, поскольку есть у него увечье, а тот, кто порочен, не достоин служить святости, ибо нет в нем веры, и порок свидетельствует о нем. Тем более коэн, поскольку должен быть совершенен и обладать верой больше, чем все.
Потому что коэн — это вера, это источник веры, отдача. Если эта отдача не будет совершенной, то у него не будет сил для того, чтобы включить в это всех левитов и Израиль, весь мир. Коэн приносит благословение всему миру, поэтому в нем изъян, и если в нем изъян, то, конечно же, вся его работа уже несовершенна. Поэтому он сам требует наиболее тщательной проверки. Человек, приходящий на этот уровень, он, конечно же, опускается в самую большую глубину желания, своего желания получать на всех уровнях Авиюта и должен проверять себя и свет во всей этой тьме, насколько он чист от намерения получения ради себя и насколько совершенна мера его веры. Совершенная мера бины называется коэн, тот человек, то свойство, которое готово провести через себя весь свет Ор-Хохма ради отдачи.
Пункт 50. В будущем Творец должен привести Израиль к совершенству, чтобы были совершенны во всем, и чтобы не было среди них порочных вообще, ибо будет исправление мира во время возрождения. Такие килимы облачения человека, которые являются исправлением гуф тела, и поэтому восполнит их.
Во всех желаниях есть такие желания и такие формы, которые мы не сразу исправляем, а есть желания, часть из которых мы исправляем, а есть часть, которую мы должны просто отделить, как Лева Эвен, как Брит Мила, и вся Прия, Атифат Дама, и ПА, и все исправления, которые имеются Орла, Шмита, Крайняя Плоть, и все эти исправления производятся с теми желаниями, которые мы сейчас не можем исправить, оставляем их в стороне и исправляем потом. А есть желание, которое называется Клипот, которое исправляется только в Гмар Тикун, и никак не раньше. Поэтому только в будущем, как он говорит, только в будущем Творец приводит Израиль к совершенству. А пока мы отделяем те или иные части нашего желания получать, замораживаем их, как будто бы не пользуемся ими, признаем то, что относительно этих частей у нас сил нет, а другие части мы как раз можем исправить. И то, что человек как раз сортирует таким образом свою природу, свое желание получать, понимает, что может исправить, а что нет, он лучше понимает, больше понимает, как создал его Творец. И он по-другому относится к тому, как Творец относился к смыслу, к цели творения. Из этих ограничений, которые мы получаем в частичных исправлениях, мы понимаем, постигаем еще больше, чем могли бы постигнуть, получив полные и совершенные исправления. Потому что в этом мы видим различные разрезы и грани структуры души, и таким образом мы видим действующий там свет и как он исправляет на всех частотах, во всех формах, во всех цветах и деталях. Мы из этого анализа, из этого частичного исправления, мы постигаем всю сложность творения. И это позволяет нам лучше понять Творца из этого анализа и синтеза, из разбора и сбора этих частей. То, что человек ни в одном своем действии не может быть совершенным, это на нашу пользу. Это для того, чтобы лучше и глубже понять цель творения. А не то, что, как люди думают, что тем, что я слаб, тем, что я не справлен, тем, что я не способен, не на все способен, я ущербен, как будто бы вовсе нет. Именно благодаря этому я обретаю очень много духовных знаний, постижений.
Пункт 51. Когда они пробудятся от праха, восстав из мертвых, так же, как вошли в могилу, так же и встанут. Если хромыми или слепыми вошли, то хромыми или слепыми выйдут. В том же облачении, то есть теле, встанут. чтобы не сказали, что другой это, что другой пробудился к возрождению, а затем Творец излечил их и станут перед Ним совершенными. И тогда мир будет совершенен во всем. В этот день будет Творец един, имя Его едино.
Если на пути исправления мы сортируем наши желания, все 613 желаний, какие исправить на отдачу, какие заповеди пригодны для исправления тех или иных желаний, какие можно, какие нельзя, какие вообще нужно похоронить, с которыми мы не можем ничего сделать. Захоронение — это тоже исправление. Я смотрю на это желание как на прах. Я не могу с ним работать. Для меня это имеет такое же значение, как и прах, но, с другой стороны, это самое глубокое желание, против которого стоят самые большие наслаждения. Но я понимаю, что я никак не могу работать с этим желанием, и я прошу огромной силы для того, чтобы быть способным похоронить это желание, больше не работать с ним. И тогда эти желания во мне утихают, и они в моих глазах умирают. И тогда, после того, как я исправляю все, что у нас называется Гальгальтенаим, Ахабде Алия, и все желания, которые я способен исправить до Гмартикуна, после этого происходит то, что называется воскрешение мертвых. Я получаю такой огромный свет, с помощью которого я могу оживить те желания получать, которые в моих глазах были мертвыми, со всеми теми изъянами и недостатками, которые я видел как намерение ради себя в самых ужасных его формах. И теперь я способен пользоваться им с намерением отдачи. Это значит, что они воскрешаются и излечиваются от этих изъянов и присоединяются ко всем желаниям, которые я исправил до этого. И тогда мое кли становится совершенным, совершенной душой, в которой я могу раскрыть Творца. И в тот день будет Творец един, и имя Его едино. Его имя — это мое желание, шмо — это по гематрии желание, это моя душа будет совершенной, а Творец — это свет, который раскрывается. И поэтому он тогда может раскрыться во всем своем совершенстве. Одно получает одно. Единое желание получает единый свет, совершенное желание — совершенный свет, и тогда они приходят в то слияние, в котором они уже неразлучны. Это и есть окончательное исправление, гмар-тикун, к которому мы должны прийти. Но, как мы видим здесь, мы приходим к этому поэтапно. И поэтому это дает нам понимание тех ситуаций, когда мы вдруг застреваем по дороге, вдруг чувствуем какую-то прореху, вдруг какое-то желание, с которым мы не можем работать. Мы же видим, что из всего желания получать, созданного Творцом, мы до гмар-тикуна можем из этого огромного пустого круга притягивать только самую тоненькую линию света, которая светит нам через весь этот темный круг, в его центр, в наш мир, человеку, находящемуся в восхождении. Поэтому все это великое исправление происходит только в конце. Этим большим ударом Рав Пиалим Микапцеэль, только тогда мы получаем полное совершенное исправление. Что дальше?
Будут называться священными. Здесь говорится о праздниках Творца и об их смысле. Пункт 105. Это праздники Творца. Праздники Творца — это сроки, назначаемые Творцом Зеранпином. И через него они соединяются снизу вверх и сверху вниз. И все связаны с ним, и все украшаются, чтобы соединиться в единую связь, связью царя. Все принадлежащие царю должны войти в высшее место, в Абавима, чтобы соединиться всем вместе в единое целое. И поэтому они называются праздниками Творца. А затем назовутся священными, потому что при помощи них он украшается в царе. Праздники происходят от Хагад Зеранпина, от трех линий. Песах от правой, Суккот от левой и Шавуот от средней линии.
Мы учим, что в общей сложности в творении есть желание отдавать Творца, Его желание насладить творение, добро творящее добро, и нет никого, кроме Него, который создал творение, желание получать, чтобы получило все это добро, но полностью. Как получить все это добро полностью? Это значит не только наполниться всем тем, что Творец хочет дать, точно так же, как мы наполняли младенца. Но мы хотим, чтобы он был большим и получил бы все наполнение мудростью и всем, что есть у нас, еще более того. Поэтому Творец, для того, чтобы привести творение к этому совершенству, должен играть с ним. Играть с ним во тьму и свет. Он должен выстроить его в соответствии с ним самим, но в свойствах, противоположных ему, чтобы это творение могло существовать на том же уровне, как и сам Творец. Прямо и в равенстве, но с другой стороны, чтобы это творение могло наполняться отдачей точно так же, как Творец, не получением от Творца, а также отдачей Творцу. Все эти вещи постигаются нами работой, которая называется работа в трех линиях. Либо, как это описано в душе, Коэн Левит Исраэль, правая, левая, средняя линия, или как здесь он это демонстрирует с помощью праздников. Это Песах, Суккот и Шавуот. Песах — это правая линия, это отдача. Мы выходим из Египта, поднимаемся над нашим великим желанием получать к свойству бины, получаем Тору на горе Синай, свойство бины, которое присутствует в нас 40 дней, потом 40 лет в пустыне мы обретаем исправление Торы, и таким образом мы приходим к уровню бины. Это Песах. И Суккот — это левая линия, левая под моей головой, правая объемлет меня. Это уже раскрытие той тени, которую мы должны накрыть свое желание получать, потому что в его тени я сидел. Мы раскрываем здесь тень святости. Наша работа уже не в вере, в подъеме над желанием получать, а в том, что мы работаем с желанием получать уже внутри этого желания. И тут нам нужна средняя линия, чтобы быть способными объединить правую и левую линии в среднюю. И это называется Шавуот. Почему Шавуот? Это должно быть как будто дарование Торы. Ведь дарование Торы должно быть сразу после Песаха, как мы видим в годовом цикле. Песах, потом Шавуот, а потом приходит Рош ха-Шана, Суккот. А вроде бы получается наоборот. Да. Шавуот символизирует для нас то, что мы получаем. Это символизирует для нас получение Торы в исправленный килим. Поэтому это как средняя линия, которая завершает собой все исправления и символизирует собой наполнение души, получение Торы. Есть праздник Шавуот, который называется дарование Торы сверху, а есть получение Торы, принятие Торы, там, где мы уже принимаем свет и тем самым наполняемся. И это уже средняя линия. И всегда, в каждом действии нашего исправления, мы должны видеть три линии. Либо в этапах нашего продвижения, правое, левое, среднее, или это на уровнях правое, левое, среднее, или в формах нашей работы правое, левое, среднее. Это всегда так, и всегда начинаем справа. В соответствии с силой веры, так мы продвигаемся уже к силе левой линии, к келим, а потом к средней линии. У нас есть еще что-нибудь?
Да, Руи, пожалуйста.
Я бы хотел вернуться к тому, о чем мы говорили до этого, о желаниях. Я слышал, как вы говорили много раз, что есть желание, что нет такого, чтобы мы исправляли желание, нет такого, чтобы мы игнорировали желание. Так что здесь подразумевается, когда говорится, что Творец дает нам указание забросать кого-то камнями, или, как сказано, в Зоре.
Это исправление.
Что это значит?
Когда я сейчас порождаю какое-то желание из камня, это означает в понимании, когда именно в этом желании я раскрываю его, и тогда его уничтожаю. Я понимаю, раскрываю, что не способен с ним работать, и поэтому я принимаю эту работу для себя в качестве приказа, потому что я самостоятельно бы не раскрыл бы этого, или же произвести всяческие исправления, все эти казни, скажем, четыре вида казни с Бедина. Это исправление, что они получают, когда я умерщвляю его именно так, потому что в таком виде, в котором он находится сейчас, я не могу исправить его от живого к живому, от растительного к растительному, не способен. Есть желания, которые изначально называются пригодными желаниями, которые я лишь немного должен исправить. Ну, в любом случае, корову я должен зарезать, там, растения сорвать, затем, скажем, из семечек, из семян сделать муку. Но есть такие, которые должны пройти через умерщвление, или же даже через сжигание, побивание камнями. Просто пока он не разлагается в земле на мелкие кусочки, пока от него не остается лишь одна маленькая косточка. Есть много видов таких желаний, с которыми мы просто не способны работать. Вот и все. И поэтому Тора рассказывает нам, в каком виде я все-таки прихожу к исправлению.
Хорошо, я понял, но как мне знать, какие желания в себе я не может? Этот приказ, который вы говорите, что оно получает свыше, отложить это желание в сторону? Мне кто-то шепчет на ухо?
Нет, ты видишь, согласно твоей работе, это называется приказом. Творец не посылает тебе какой-то там СМС или еще что-то. Нет, ты ощущаешь согласно своей работе, когда ты достигаешь такого уровня, когда ты находишься напротив этого условия, когда если ты хочешь продвигаться в отдаче, то это желание или же эта часть не соответствует и не подходит. Ты вдруг ощущаешь себя так, что ты не способен совершить этого действия, как и прежде. Вдруг я не могу. И это называется, что ты в таком виде сортируешь это. И в этом раскрытии есть раскрытие Творца, а может быть и нет. Это может прийти через Аарона, Куаним, Левим и Моше. А может прийти через совершенно неприятные Килим, Билам, Балак, Аман. То есть в различных, с различных сторон это приходит к осознанию человека. То есть из тех раскрытий, которые у него есть, но в конце концов ему необходимо отсортировать свои желания. Это происходит в пути, мы не можем заранее определить все эти формы. Но это действительно... Ты как актер, знаешь, понимаешь, что это более интересный внутренний театр такой.
Хорошо, я бы хотел продолжать понимать этот процесс. У меня есть желание, я его отложу в сторону. Что это значит?
Да, конечно.
Если я не пользуюсь, как я его исправлю?
Ты узнаешь это. Почувствуешь, что ты действительно способен с ним работать, с намерением ради отдачи. Потому что если тебе сейчас дадут $1 000 000, ты можешь сойти с ума. Купить яхту и убежать от нас. Ну так тебе не дают этих денег. А затем тебе это дадут, но ты не сможешь от них отказаться в правильном виде. Ты просто заморозишь их, скажем. Положишь куда-то там в тайник и все. И не сможешь ничего сделать. Ты уже яхту не можешь купить. Ну, ты уже не способен на это. И ради отдачи пока что ты просто подарить тоже не можешь. Ну, так ты это замораживаешь. А затем, скажем, ты продвинулся, тогда ты вытаскиваешь это и используешь это ради отдачи. Есть множество всяких таких вещей. Пока что ты понимаешь, что есть такие наслаждения, с которыми я не способен работать. Ну, что с этим поделаешь? Таким образом человек продвигается. Это еще такие хорошие наслаждения. Есть более, менее приятные примеры.
Так все, что я отложил, в какой-то момент мне этот Творец вернет и даст мне, чтобы проверить, что я с этим сделаю.
Да, конечно же, высший свет, которым образом с тобой играется, ты и он. Так ты ощущаешь, что это... Он играется с тобой, как с маленьким ребенком. Он обучает тебя, как же идти.
Есть вещи, которые я никогда не смогу.
Самостоятельно или вообще?
Сам.
Нету такого полностью. Все мы должны... Всем нам гарантированно прийти к окончательному исправлению. Я надеюсь, что это придет со дня на день. Но другая вещь — это то, что... Человек никогда не исправляет, ведь я создал злое начало и создал Тору в качестве приправы, то есть исправление и излечение приходит к нам из Торы, от света, возвращающего к источнику. Мы самостоятельно, сами по себе можем лишь постараться раскрыть то зло, которое в нас есть, и попросить, чтобы пришел бы свет исправления, и не более того. Мы в этом... в общем-то, не присутствуем, поскольку вся работа называется работой Творца, ведь Он совершает всю работу, высший свет. А нам необходимо быть лишь немножко соратниками Ему в этом, хотя бы немножко хотеть этого, но этого уже достаточно, поскольку с помощью этим я, как маленький ребенок, который хватает его взрослого, как же Творец говорит Моше, приходи к фараону. В этом нет никакого ущерба, потому что я изначально не должен, я прихожу из тьмы, как маленький, и смотрю на всю эту великую работу, которую он делает, учусь от него, включаюсь в это, насколько я способен, если я приглашаю. И говорю, как ребенок, вот он так показывает, я это хочу, это хочу, это хочу. Если мы таким образом поступаем в правильном направлении, от нас большего и не требуется. Будь хорошим мальчиком, и все. Да, пожалуйста, Анит. Сюда вот.
Мы знаем, что Коэн, Левит и Исраэль — это правое, левое и среднее. Мы знаем, что во внутренней работе мы должны стремиться к правой стороне. Как сказал нам Баальсалам, 3,5 часа. Как мне нужно смотреть всю эту главу со всеми этими изъянами? Это что,
но ведь они приходят
категория совершенства?
У нас нет этого внутри. Ты правильно сказал, 23,5 часа в день я должен быть в правой линии. Я не способен находиться в правой линии больше даже несколько секунд. Это называется, что я постоянно стараюсь находиться в правой, в правой, в правой линии. В свете веры, которая называется правой линией, я увижу все свои недостатки, а не то, что я там буду где-то витать, все постоянно в правой линии, все хорошо и все в розовом свете. Нет, в тот момент, когда у меня есть сила правой линии, когда действительно сливаюсь с ней, меня сразу же отбрасывают в левую сторону. Даже на одну секунду я не могу находиться там просто вот так, в каком-то пузыре там розовом. Сила веры, если против силы веры, против этого, ведь одно против другого создал Творец, сразу же пробуждается желание получать, чтобы я бы его выяснил. Поэтому 23,5 часа быть в правой линии, это означает выяснить с помощью правой линии левую, не подходить к левой линии в одиночку. Если ты уже выяснил с помощью правой линии левую на протяжении этого времени, ты можешь уйти с помощью этого... Идти в левую линию без поддержки правой. Посмотри, что с тобой происходит. Я не советую. Мы слишком слабы, да.
Но вся эта история работы в совершенстве, это что, игра? Я играюсь, как будто я в совершенстве пытаюсь придерживаться правой линии.
Почему?
Не могу.
Нам необходимо стараться.
Стараемся. И что?
Ну и все, это не важно, что у меня выйдет. Я должен стараться, вся моя работа лишь в старании, не более того. Я хочу, хочу я. То, что происходит, это вообще, может быть, вдруг произойдет какая-то хорошая вещь. Мне кажется, в моих глазах, что это что-то хорошее. На самом деле, может быть, это совершенно нехорошее. Как у ребенка, знаешь, сладкое — это хорошее, а может быть, это совершенно не так. Может быть, это какое-то зло, а на самом деле это самый большой успех. И поэтому каббалисты советуют нам постоянно подходить в вере выше разума с помощью силы правой линии, выше всех наших расчетов. Да.
О книге Зоар сказано, что это книга Зоар о пяти книгах Торы. Мы сейчас читаем эту главу. Я бы хотел знать, что добавляет книга Зоар к Торе.
В действительности Тора включает в себя все. Нет ничего большего, чем Тора. Моше написал это в таком виде, на такой высоте. У нас ведь нет более такого, как Моше. Но относительно света, возвращающего к источнику, у нас нет ничего большего, чем книга Зоар. Потому что пришли каббалисты, которые сами постигли Гар Мира Ацилут, пришли к окончательному исправлению, как мы изучаем из этих статей в предисловии книги Зоар. Раби Хия, который там плакал и ожидал, где же Раби Шимон. Выходит, что с одной стороны авторы Зоара постигли самый высокий уровень, а с другой стороны они действовали уже после разрушения храма в самом низком состоянии. Вот эта разница между этими состояниями, когда они сами по себе были настолько высоко, а с другой стороны они находились настолько низко вместе с этим миром, эта разница и дала им возможность прийти из их объединения к такой мощи света, к такой мощи исправления, мощи лекарства, самого большого лекарства. А Муше сделал еще больше, чем они, но он не спустился вместе с его светом к нам. Однако эти смогли это сделать. И смогли это сделать настолько, что не только для этого поколения, но и для нашего поколения данная книга была приготовлена, и сейчас она раскрывается. И об этом написано в наших источниках, что в отношении света, возвращающего к источнику, нет большей книги, чем книга Зоар. Однако со стороны высоты постижения, конечно же, Муше постиг больше них, но по отношению к нам, нам это не помогает. И поэтому книга Зоар, еще с комментарием Сулям, где Баал Сулям добавил, потому что это единственный комментарий, который есть за все эти тысячи лет изгнания, и поэтому мы можем принять Тору в облачении книги Зоар и в облачении комментария Сулям. И в таком уже соответствии это нам подходит. Мы видим, что когда мы начинаем читать, и мы вдруг раскрываем, что это воздействует и что-то в нас вызывает. То есть это действует именно в таком виде, когда свет, возвращающий к источнику, является чистым, без всякого понимания, разума. Ты просто включаешься в это работает, воздействует на тебя. Почему? Вот просто так и все. Это как ребенок, растущий в нашем мире. Почему? Ну вот так вот он растет, и все, мы не знаем почему. Мы видим, что он делает, что ему заблагорассудится. Мы ему подготавливаем всякие игры, но в конце концов, вот так вот. Он находится в окружении взрослых и растет. Так же и мы. Берем книгу Зоар, находимся в его окружении. В каком окружении? Мы как маленький ребенок не понимаем, что это за окружение. И растем. Это является естественным ростом. Невозможно взрастить чувства иным образом, а наполнение чувств — это уже нечто иное. Ты идешь в университет, там учишься и наполняешься. Но когда у тебя есть кли, и ты его наполняешь, но чтобы вырастить само кли к новому миру, чтобы почувствовать нечто новое, это возможно лишь в таком виде, когда ты как ребенок или же как мы вместе с книгой Зоар. Вот так мы поступаем. Понятно? Что? Я не знаю. Спрашивать.
Может быть, зачитаем какой-нибудь отрывок? Тут есть очень интересное предложение. Крылатые фразы из главы, которые стали очень популярными, используются это в различных контекстах, в литературе. Сказано, кто нанесет увечье ближнему своему, так сделал он, тогда сделано будет с ним. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Какое увечье нанесет он человеку, такое должно быть нанесено ему.
Ну так что вы думаете об этом? Это очень просто. Там, где было разбиение, там необходимо произвести исправление на том же уровне, на той же высоте и таким же образом. Вот и все. Там же, где был ущерб в климат, таким образом должны его исправить. Это очень просто. Необходимо еще понять, что означает это разбиение костей. В Зоаре об этом много там говорится. Но правило оно таково. Там, где было разбиение, у нас было разбиение келим, в том же самом месте нам необходимо найти ущерб, иначе мы начнем исправлять нечто совершенно не то, что является неисправленным. Это в моих глазах только кажется неисправленным. И таким образом мне необходимо исправлять, то есть определить правильно, где же находится этот ущерб, и в какой мере, и каким образом это я его раскрываю как нечто разбитое. Почему? Потому что с помощью этого я изучаю, что Творец сделал, с помощью каких средств он так сделал, чтобы я потребовал бы его, чтобы я научился бы из его работы. Вся работа по исправлению является работой Творца. Когда я определяю место неисправности, я хватаю его за руку, привожу его в это место, и я прошу, чтобы он исправил бы это. Я заранее представляю себе, как же это должно быть в исправленном виде. Тогда, когда он это исправляет, с помощью этого я дополняю его. Я иду вместе с ним. С помощью этого мы связываемся вместе. Если бы я мог бы это сделать самостоятельно, так нет никакой связи с высшей силой. Если бы он бы мог это сделать сам, так кто я такой, для чего я вообще здесь нахожусь. Но лишь в таком виде необходимо еще почувствовать, насколько мы здесь находимся в качестве его соратников. Он сожалеет о разбитых келим и желает исправить их с одной стороны, а с другой стороны, в этой системе он не способен сделать это без того, чтобы я попросил бы и потребовал бы, и не сказал бы, где именно и что надо исправлять. Поэтому мы действительно являемся соратниками.
Есть еще один интересный отрывок. Одна кровь в Песах, другая кровь, 129 пункт главы Мор. «Раствори мне вход размером с игольное ушко, и я открою тебе высшие врата. Раскрой мне, сестра моя, потому что этот вход, чтобы войти ко мне, в тебе он. Мои сыновья не войдут в меня иначе, как через тебя. Если же ты не раскроешь входа своего, то ведь закрыт я, и не найдут меня. Поэтому раскрой мне». Поэтому Давид, когда он хотел войти к царю, сказал: «Растворите мне врата праведности». Это врата к Творцу. Врата праведности — Малхут. Это преддверие входа к царю. Это врата к Творцу, для того, чтобы найти его и слиться с ним. И поэтому «Открой мне, сестра моя, возлюбленная моя, чтобы быть соединенным с тобой и пребывать в совершенстве с тобой навсегда».
Ну, вход — это мы понимаем. Рабаш, как и Балсулам тоже пишет в письмах, как мне кажется, он говорит, что есть стена, и мы стоим перед этой стеной и ходим вокруг нее, вдоль нее не можем войти и ищем. В тот момент, как человек становится входит в соответствие с другой стороной, тогда эта стена превращается во вход. В духовном это так, вот цельная стена, и вдруг у тебя есть вход. В материальном мы знаем, что в этом месте есть дверь. Дверь закрыта, да? Ну, так что с этим поделаешь? Но можно ее открыть, а в духовном нет никакой двери. Заранее ничего не приготовлено, все полностью закрыто. Это просто такое, что не может быть здесь никакого входа. И вдруг это раскрывается. Все это в соответствии с уподоблением по свойствам. которая есть до стены, где находится человек, и после стены, где находится Творец. В любом случае, если есть соответствие хотя бы в 1%, на этот 1% человек может войти внутрь, если он желает лишь на этот 1% зайти, а все остальное оставить снаружи, то есть лишь чтобы связаться с Творцом в том, что ему подходит, тогда это раскрывается, и он входит. И поэтому это самое действие называется праведником, праведностью, Йосефом, который совершил это первое действие. То место, где Малхут связывается с Зеранфином. Малхут — это души, которые связываются с Творцом, когда Творец называется Зеранфином. И это место называется Исодом. Оно должно быть исправлено. Мы изучаем из наших килим, каким образом можем исправить их. Мы совершаем все обряды, связанные с обрезанием, и выясняем их, те, которые относятся к объединению с Высшим, те, кто не относится к объединению с Высшим, мы их отрезаем, очищаем, отделяем друг от друга. Между ними есть там хашмаль, клипот нога, все эти такие всяческие выяснения, которые нам необходимо выяснить лишь после того, как у нас есть исправленные килим, готовые к контакту с Творцом килим, которые мы замораживаем в различных видах сокращения, когда мы их не используем, тогда называется, что с помощью этого мы раскрываем этот вход. Есть замок и ключ. Есть множество всяких высказываний об этом в книге «Зоар», как это необходимо сделать, и тогда мы достигаем состояния, когда они являются вратами к Творцу. То есть, наше исправление на наше желание, в общем-то, приводит нас к такому желанию, которое называется вратами к Творцу. Но он нам дает на это очень множество всяких объяснений, известного во вратах муши, что значит во вратах, насколько он представляет в своем сердце, насколько Творец становится важным в глазах человека, это называется вратами. И согласно этому, эти врата раскрываются, и тогда человек раскрывает Высшего. Ну, еще много всякого другого. Но мы, когда мы читаем книгу Зоар, мы еще придем ко всем этим статьям, почитаем их. Об этих воротах есть очень много всяких. Там есть 49 врат нечистоты, в которых и 49 врат святости, которые необходимо приобрести. Это все относится к желанию получать неисправленного и исправленного. Да, пожалуйста.
Нас спрашивает ученик из Москвы. Как я из эгоизма могу правильно представить, как должно быть в исправленном состоянии?
Об этом написано, что это является помощью против него. То есть, если мы действительно правильно понимаем свой эгоизм, большего, кроме этого, нам и не нужно. Из него, из этой тьмы, я изучаю свет, потому что преимущество света видно из-за тьмы. Это именно так. Сам свет по себе, я не знаю, что он себя представляет. Мы также изучаем, что мы не постигаем света. Свет, который мы постигаем, является неким впечатлением внутри самого кли. То есть мы не постигаем Творца вне нас, в такой упрощенной форме и в его сути. Мы постигаем лишь то, что облачается в мое кли. Поэтому все приходит из тьмы, или же из полной тьмы, или же из каких-то форм этой тьмы, которые подобны свету. Эти мои формы подобны свету. Из моего желания получать, это называется кли. Для восприятия Творца. И то свойство, которое я получаю в это кли, то есть то самое впечатление, некие вибрации, скажем, внутри этого кли, это называется Творцом, светом. То есть все это является проявлением внутри желания получать. И ничего выше желания получать я уже не знаю. Я знаю лишь, что оно получит это. Оно примет некую такую форму, которая будет называться исправленным кли и Творцом или Светом, и все это будет внутри нашего желания получать. Поэтому лишь об этом мы должны думать. Снова не определить место исправления мы можем лишь в связи между нами, потому что именно там было разбиение, именно там необходимо приблизиться и дать место для раскрытия Творцу. И поэтому споем песню.
И не мать. שבת אחים גם יחד.